Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Хабаровском крае убит солдат-срочник. По делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго задержаны уже 8 человек. В Москве разогнан пикет протеста против Олимпиады в Сочи. В Хабаровском крае убит солдат-срочник. Его застрелил сослуживец. По данным командования, оба были призваны полтора года назад и в этом году должны были вернуться домой. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Тело уроженца Кубани Михаила Истрашкина обнаружили сами военные. Это произошло еще 28 июня в поселке Обор района имени Лозо. Подозреваемый – сослуживец убитого сержанта. Они вместе прослужили полтора года и должны были уволиться в ноябре 2007 года. Светлана Устинова, помощник военного прокурора Дальневосточного военного округа.
Им оказался сослуживец погибшего, который сознался в совершенном преступлении и пояснил, что совершил убийство на почве личных неприязных отношений к погибшему.
Сейчас подозреваемый взят под стражу. И он, и убитый были командирами отделений. 57-я гарнизонная военная прокуратура возбудила уголовное дело. Подозреваемому грозит от 6 до 15 лет тюрьмы. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
По делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго задержаны уже 8 человек. 7 человек арестованы в Великобритании, 8 в Австралии.
Арестованный гражданин Индии, который прибыл в Австралию по приглашению Департамента здравоохранения штата Квинсленд и имел визу на право временного проживания.
Сообщил премьер-министр Австралии Джон Хауард. Почти все задержанные врачи или студенты-медики, выходцы из стран Ближнего Востока, работавшие или учившиеся в Великобритании. В Гватемале президент России Владимир Путин встретился с президентом Международного олимпийского комитета Жаком Рогге. Встреча прошла в рамках презентации Сочи как города-кандидата на проведение зимней Олимпиады 2014 года. В рамках начавшейся сессии МОК в Гватемале состоялось торжественное открытие Русского дома, говорит глава Минэкономразвития России Герман Греф.
Мы работали как на уровне официальной делегации с правительствами стран, представителями которых являются члены МОК, так и на индивидуальном уровне. Это были персональные контакты, персональные презентации. Это доказательство того, что именно Сочи является лучшим местом для проведения Олимпиады. Думаю, что весь возможный арсенал работы с членами МОК мы использовали.
Сказал Герман Греф, участвовавший в церемонии открытия Русского дома. В Москве милиция разогнала пикет активистов экологических движений, протестовавших против проведения в Сочи зимней Олимпиады 2014. Один из пикетчиков был на лыжах и в маске президента России Владимира Путина. Другие намеревались вручить ему картонную медаль за разрушение окружающей среды в Сочи. Милиция применила силу против манифестантов, хотя пикет был разрешен. Двух задержанных отпустили после составления протоколов об административном нарушении. В Саранске к 5,5 годам заключения приговорен учредитель и главный редактор оппозиционного еженедельника «Мордовия сегодня» Анатолий Сардаев. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Анатолий Сардаев был обвинен в должностных преступлениях трехгодичной давности, когда он работал руководителем мордовского филиала «Почты России». Реальной причиной преследования Сардаева является его деятельность на посту главного редактора и политический конфликт между ним и губернатором Николаем Меркушкиным, считает Мордовия. Мордовский правозащитник, лидер регионального отделения партии «Яблоко» Владимир Гридин.
Я считаю, что Сардаев является политическим узником в республике. Давно тенденции в Мордовии существуют. Все, кто начинает говорить правду, на тех начинают заводиться уголовные дела и привлекают их к уголовной ответственности.
По словам правозащитника, он намерен обратиться со специальным заявлением по поводу нарушения в Мордовии прав человека и делу Анатолия Сардаева к делегатам Международного финно-угорского фестиваля, который пройдет в столице Мордовии во второй половине июля. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш смягчил наказание Льюису Либби, бывшему видному сотруднику Белого дома. Либби, бывший начальник аппарата вице-президента Дика Чейни, был приговорен к 30 месяцам тюрьмы за лжесвидетельство. Суд признал, что он сознательно допустил утечку информации сотрудницы ЦРУ Валери Плейм, муж которой, отставной дипломат, выступал с острой критикой войны в Ираке. Буш освободил Либби от отбывания срока за решеткой, при этом оставлено в силе решение суда о штрафе в $250 000 и двухгодичном испытательном сроки. Резкой критике подвергла решение президента сенатор-демократ Хиллари Клинтон. Это пример того, как личные знакомства в политике преобладают над верховенством закона. И то, что мы видим, еще раз подтверждает, нынешняя администрация пренебрегает тем, что должно свято уважаться, заявила Хиллари Клинтон. Ее поддержали лидеры демократов в Конгрессе и Сенате США. Мосгорсуд отказался удовлетворить иск московской хельсинской группы к телерадиокомпании ВГТРК. Иск о защите чести и достоинства правозащитники подали после выхода в эфир фильма Аркадия Мамонтова «Шпионы» в январе прошлого года. Из контекста фильма, по мнению истцов, следовало, что московскую хельсинскую группу финансирует британская разведка. Правозащитники намерены добиваться опровержения в других судебных инстанциях, вплоть до Европейского суда по правам человека. Парламент Армении не принял во втором чтении законопроект, предусматривающий значительные ограничения вещания иностранных СМИ. Документ вводил запрет на вещание иностранных СМИ в эфире государственных телекомпаний и радиостанций и резко увеличивал плату за ретрансляцию зарубежных программ частными вещателями. Вступление закона в силу могло, в частности, привести к прекращению вещания «Радио Свобода» на Армению. При рассмотрении законопроекта депутатам не хватило одного голоса до кворума. Бывший российский премьер Михаил Касьянов объявил о создании новой партии «Народ за демократию и справедливость», которая заменит его Народно-демократический союз. Интервью с Михаилом Касьяновым сразу после новостей. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Хабаровском крае убит солдат-срочник. По делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго задержано уже 8 человек. В Москве разогнан пикет протеста против Олимпиады в Сочи.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Раскол оппозиционного движения «Другая Россия». По каким причинам Михаил Касьянов отказывается от союзников? В Вашингтоне и Москве подводят итоги встречи Джорджа Буша и Владимира Путина. Что изменилось в российско-американских отношениях после саммита в Кеннебанкпорте? Парламент Армении не смог принять закон, ограничивающий работу иностранных радиостанций. Как этот закон связан с политической ситуацией в республике? В Таллине останки советских воинов перенесены на военное кладбище. Почему в траурной церемонии не приняли участие представители России? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 3 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня бывший премьер-министр России, а ныне один из потенциальных кандидатов в президенты оппозиционных сил, Михаил Касьянов, провел в Нижнем Новгороде совещание со своими сторонниками, на котором обсуждались параметры и перспективы новой партии под названием «Народ за демократию и справедливость». Создающаяся на основе прежней партии Касьянова Народно-демократического союза, новая организация ориентирована на российский средний класс, по мнению ее лидеров, может привлечь до 60 членов, тысяч членов. Касьянов отныне не является членом коалиционного движения «Другая Россия», о чем он заявил за несколько дней до конференции этой организации, на которой должны обсуждаться проблемы в движении единого кандидата в президенты от оппозиционных сил. Я беседовал с Михаилом Касьяновым, который совершал прогулку на пароходе по Волге, о мотивах его новых тактических маневров. Я заранее приношу слушателям извинения за небольшие срывы и неважное качество мобильной телефонной связи.
Мотивация не совсем простая. Значит, я выразил то, что уже стало явью, значит, а именно, что у нас не достигнуто консенсуса по второму этапу политической работы. Второй этап политической работы, в нашем понимании, Народно-демократического союза, это принятие политической программы для коалиции, и это принятие вместе с гражданскими организациями процедуры ясные и понятные для определения единого кандидата президента. Консенсуса, согласия по этим вопросам, поддержания второго этапа политической работы не достигнуто, поэтому на этом этапе коалиция работает без согласия или она фактически не работает, потому что способна согласия нет.
Почему его невозможно достичь? Каковы главные причины?
Смогли затянут, мы будем продолжать пытаться этого затянуть. И я, со своей стороны, Народный демократический союз, мы будем прилагать усилия для того, чтобы затянуть консенсус. И была свободна вина, как они в этом составе или дополнительно в этом составе.
А можно ли интерпретировать вашу позицию так, что вас не устраивает появление других кандидатов потенциальных в президенты от другой России?
Нет, это не так. Наша позиция сводится к процедуре проведения единого кандидата, сводится к трем моментам. Первое. Такой кандидат должен сделать личное заявление публично о своей готовности быть кандидатом. Второе. Ответственная одна или другая общественно-политическая сила должна его выдвинуть. И третье. Уже это следующая процедура. Когда все такие выдвижения состоятся, тогда по методике или процедуре, выработанной не политическими гражданскими организациями гражданского общества, по этой процедуре определить единого кандидата с тем, чтобы все остальные кандидаты, выдвинутые другими организациями другой России или иных организаций, не трящих другой России, но способных вести такую работу оппозиционную, я к этому отношусь, прежде всего, Яблоко и СПС. И тогда уже все вместе определить всю конструкцию движения к победе с тем, чтобы общественность знала, как все потенциальные участники, сами кандидаты и их политические силы, как они взаимодействуют для достижения общей цели.
Верно ли я вас понимаю, что ваши стороны сторонники теперь не будут участвовать в публичных акциях «Другой России», вроде «Марша несогласных», или нет?
Прежде чем мы должны понять, что такое «Другая Россия» в этом виде, это же теперь другая Россия. Теперь у нас была политическая коалиция, состоящая из 4 общественно-политических организаций. Сегодня их остается 3 общественно-политических организации. Будут они работать вместе, не будут. Это мы пока не знаем, это мы узнали, я так понимаю, в ближайшие выходные, когда намечается проведение конференции. В любом случае, в «Маршах несогласных» до осени мы участвовать не будем. Но осень, если они будут в согласованном виде организованы с нашим участием и с координацией с нами, то мы, конечно, в них будем участвовать, потому что мы считаем, это правильная форма политической борьбы, но она не основная, а дополнительная. И поэтому марши несогласных не должны проходить каждую неделю и не должны проходить каждый месяц.
А почему вы именно сейчас сделали заявление о выходе из другой России, не дожидаясь конференции? Ведь можно, очевидно, было там попытаться договориться с товарищами по борьбе.
Первое, что мы не заявляем о выходе из другой России. Мы говорили, что в коалиции «Другая Россия» не существует согласия. Поэтому, по нашему пониманию, коалиция без согласия – это не коалиция. Это же не организация отдельная, это коалиция. Второе, выходя на конференцию, ту или иную, мы должны достигать конкретного политического результата. Если этот результат не проработан, не согласован руководителями этих организаций, то тогда с чем выходить? Спонтанно ничего не происходит. Это народные сходы решают спонтанно что-то такое. Мы занимаемся серьезной политической работой.
Как вы оцениваете шансы «Другой России» без вашего участия? Они будут жизнеспособны, как вы считаете?
Я не берусь сейчас комментировать. Давайте мы дождемся или посмотрим, как будут вести другие члены коалиции, которая, так сказать, временно жива без согласия. Если она без согласия, можно назвать ее, что она жива. Но, тем не менее, у нас позитивное отношение к участникам коалиции, ко всем лидерам и ко всем организациям, поэтому никакой беды не произошло, никакого серьезной проблемы нет.
Значит ли этот ваш политический маневр новый, что ваша партия и вы сами будете более плотно сейчас вести переговоры о сотрудничестве с другими партиями демократического спектра, с СПС и Яблоком? Возможен такой союз?
Нет, это не значит, что мы в связи с этим будем. Мы это ведем переговоры такие вне зависимости от отсутствия консенсуса в рамках коалиции «Другая Россия». Мы это ведем в декабре месяц, эти консультации, и мы будем продолжим это вести. Поэтому это никак не связано, и не в связи с этим мы это делаем. И то, что сегодня состоялся комитет по созданию другой партии, новой партии, это тоже никак не связано с этим. Это решение наших сторонников декабря 2006 года.
Вы прекрасно знаете особенности политической жизни России, власти российской. Вы были во власти, прекрасно знаете, как оно устроено. Каковы ваши задачи на президентскую кампанию? Вы действительно считаете, что вы можете стать президентом России?
Мы занимаемся с этим. Я считаю, что если мы объединимся и выдвинем единого кандидата, то этот кандидат обречен на победу. Это 100% победа, если с нами будут коммунисты. Не 100%, но большие шансы на победу, если все другие объединятся без коммунистов. Безусловно, это связано не обязательно со мной. Мы просто считаем, что существуют некоторые предпосылки, которые предполагают в будущем при победе принять ответственность за судьбу страны и управление ею. Объединенные демократические силы, объединенная оппозиция обречена на победу.
Вы будете вступать в какой-то политический диалог с партиями власти, с «Единой Россией», с представителями Кремля, может быть, путем договоров попытаться попасть в парламент?
Я не считаю их партиями, поэтому диалога с ними не о чем вести. Это имитационные проекты, они не владеют, они не принимают политических решений. Политические решения по ним принимает один человек, президент Российской Федерации.
Сторонники Михаила Касьянова, с которым я беседовал по мобильной телефонной связи, прекращают участие в деятельности движения «Другая Россия», а Михаил Касьянов занимается созданием новой политической партии.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Михаил Касьянов расстается с «Другой Россией» и создает новую политическую партию. Тему обсуждаем с Ириной Хакамадой, членом Президиума Народно-демократического союза, кандидатом в президенты на выборах 2004 года. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 3 июля, и поговорим сейчас о реакции на это политическое движение Михаила Касьянова. Лидер Объединенного гражданского фронта и один из лидеров «Другой России» Гарри Каспаров заявил о том, что он готов возобновить переговоры с Касьяновым в том случае, если бывший премьер-министр согласится участвовать в равноправной конкурентной борьбе кандидатов на пост президента России. Раскол среди лидеров оппозиции, вызванный невозможностью договориться о выдвижении единого кандидата, привел к выходу Михаила Касьянова из «Другой России», хотя сам он, как только что вы слышали, отрицает именно эту причину своего политического поступка. О сути разногласий с лидером Народно-демократического союза и перспективах оппозиционного блока Гарри Каспаров рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой.
Каковы перспективы коалиции «Другая Россия» после выхода из нее Михаила Касьянова?
Коалиция «Другая Россия» задумывалась в первую очередь как коалиционная площадка, которая могла бы помочь оппозиционным силам, стремящимся к демонтажу режима и восстановлению демократии в России, выработать все правила игры. И, к сожалению, в течение последних нескольких месяцев между членами коалиции, с одной стороны, всеми, и Касьяновым возникли серьезные разногласия по поводу этих процедур, потому что Касьянов и его организация настаивали на предсказуемости процесса, назовем это условно праймерис, что, на наш взгляд, категорически противоречит принципам коалиции, собирающиеся бороться с вертикалью власти, выстроенной путинским режимом. К сожалению, Касьянов считает, что он должен обязательно являться кандидатом единым от оппозиции. И вот эти процедуры конкурентные, вовлекающие большое количество активистов, они оказались для него неприемлемы.
А что касается перспектив коалиции?
Мы проводим конференцию сейчас. На наш взгляд, это та конструкция, которая всегда способна принять самые разные политические силы. Я, кстати, не удивлюсь, если, в общем, наши переговоры с Касьяновым на каком-то этапе возобновятся, если он сочтет для себя возможным участвовать в равноправной конкурентной борьбе этой осенью. Мы будем прилагать все усилия к проведению большого съезда представителей разных политических организаций. И, на наш взгляд, именно такой съезд и сможет легитимизировать единого кандидата от оппозиции. Хотя мы, конечно, понимаем, ресурсы Кремля на сегодняшний день таковы, что партии, называющие себя оппозиционными, тоже могут быть заинтересованы в том, чтобы вмешаться в эту процедуру и создать своего рода сумятицу среди тех, кто хотел бы увидеть реальные перемены в России. Но «Другая Россия», мне кажется, я зарекомендовал уже как последовательный сторонник этих перемен в обществе, и мне кажется, что наш оппозиционный статус позволит нам действительно добиться реальных успехов в деле вот объединения наших активистов, активистов разных политических организаций, стремящихся к переменам.
Как вы оцениваете намерения экс-премьера создать новую партию?
Создание, в общем, каких-то новых политических организаций сегодня вряд ли окажет какое-то влияние на политический цикл, потому что новые политические партии вряд ли успеют к парламентским выборам. А что касается выборов президентских, то, конечно, решает здесь уже не наличие какой-то новой политической партии, а серьезное широкое объединение разных политических сил. Это была всегда концепция «Другой России», необходимость объединения разных идеологических сил для того, чтобы решить вопрос масштабной политической реформы в России. Важно не появление новых каких-то партий, а последовательная работа с существующими же организациями, а главное с их активом. Если федеральное руководство многих этих организаций продолжает эти фарватеры Кремля, то региональные активисты давно поняли, что необходимо широкое объединение.
Это был Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта и один из лидеров «Другой России». С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. Теперь поговорим о перспективах «Другой России» и о перспективах Михаила Касьянова и его новой партии глазами и умом, что ли, извините за неловкое выражение, политолога. Московский политолог, заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин в эфире «Радио Свобода».
Михаил Михайлович Касьянов, он по своей психологии и по своему происхождению, по своей работе предыдущей, он чиновник. Это человек, который практически все время стоял на государственной службе, человек достаточно умеренный, аккуратный, человек, который старается минимизировать политические риски, и которому, конечно, было очень некомфортно участвовать в акциях «Другой России», выступать на каких-то больших митингах с участием хотя бы нескольких тысяч человек, при этом все время оказываться в ситуации, когда это мероприятие там способны ликвидировать, разогнать, там какие-то вертолеты кружат, милиция, ОМОН, собаки, бог знает что еще. Плюс, когда действительно начинают разгонять, когда действительно начинаются все эти проблемы, когда он вынужден вместо того, чтобы в комфортной обстановке вести какие-то переговоры, дискуссии, ходить по улицам во главе каких-то оппозиционеров, каких-то радикалов. И ему, конечно, я думаю, было очень дискомфортно в одной организации с представителями запрещенной НПП, которые высказывают крайне радикальные идеи. На все это он шел исключительно с одной целью, чтобы вся другая Россия поддержала его в качестве кандидата в президенты. И вдруг представители других организаций, которые входят в другую Россию, достаточно четко показывают ему, что они его совершенно не собираются рассматривать в качестве единого кандидата. Понятно, что Касьянов отказался от такой идеи. Ему это явно невыгодно. Но я думаю, что вряд ли он откажется от президентских амбиций. Но теперь он будет идти самостоятельно, уже оставаясь членом другой России. Он отказался от участия в демонстрациях. Я думаю, что он все-таки будет стараться заручиться поддержкой максимального количества оппозиционеров перед президентскими выборами. Я думаю, что все-таки он станет одним из кандидатов, по крайней мере, потенциальных кандидатов. Но для того, чтобы стать кандидатом, надо собрать 2 миллиона подписей в свою поддержку. Но теперь он будет играть самостоятельно. В свою очередь, другая Россия будет играть самостоятельно. У нее уже 2 кандидата в президенты. Это Геращенко и это петербургский политик Луляев. Ну вот, наверное, из этих кандидатов они будут выбирать.
Политические перспективы Михаила Касьянова, политическая характеристика Объединенного гражданского фронта и коалиции «Другая Россия». Мнение заместителя директора Московского центра политических технологий Алексея Макаркина. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 3 июля. Продолжим рассказ о российской политической хронике. Подготовки к выборам и политическими маневрами занимаются не только оппозиционные партии. Начинают борьбу за избирателей и те представители политической элиты, которых считают стоящими близко к кремлевским стенам. Партия «Справедливая Россия», похоже, всерьез решила увести у представителей «Единой России» часть электората. Именно так большинство экспертов расценили сегодняшнее заявление лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, который вновь жестко раскритиковал партию власти. О перспективах второй пропрезидентской партии в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
В самой «Справедливой России» категорически отрицают причастность администрации президента к созданию партии. Сегодня об этом еще раз заявил Сергей Миронов.
Идея объединение левых сил принадлежало на первом этапе мне. Потом я провел переговоры с Иваном Михайловичем Бабаковым, с Игорем Львовичем Зотовым. Мы провели переговоры, объединились. К нам присоединилась уже Народная партия и Социалистическая Единая партия России.
Однако политологи считают подобные заявления как минимум лукавством, говорит председатель научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров.
Нынешний закон о политических партиях делает абсолютно невозможным регистрацию новой партии и появление новой политической силы без прямого одобрения и указания со стороны Кремля, не говоря уже о том, что вот этот сложно подчиненный проект «Справедливая Россия», его главными частями стали Родина и партия пенсионеров, где до этого Кремлем было заменено руководство. Поэтому совершенно очевидно, что это один из главных кремлевских проектов. Можно спорить о том, кто конкретно за этим стоит ли весь Кремль, или какая-то часть Кремля, но никаких сомнений в том, что это не в меньшей степени, чем «Единая Россия», произведение Кремля, нет.
Вообще позиция «Справедливой России» представляется аналитикам довольно странной. С одной стороны, ее лидер Сергей Миронов заявляет о том, что партия представляет левую оппозицию власти, критикует прокремлевских единороссов, изобличает их нечестную игру. Как пример, история, произошедшая, по словам Миронова, в одном из вузов Краснодара, где студентам отказались ставить зачет в весеннюю сессию до тех пор, пока они не вступят в «Единую Россию». С другой стороны, тот же Миронов подчеркивает, мы будем настаивать на продолжении курса Путина.
В отличие от «Единой России», которой идеи дает сама власть, ну, мы знаем, что правительство скажет, то, в общем-то, «Единая Россия» и фракция в Госдуме и делает. Наша партия сама предлагает идеи власти, которые востребованы. Мы работаем, и все необходимые позиции мы с президентом в свое время уже согласовали, и мы работаем по нашей программе. Мы поддерживаем курс президента Путина, потому что то, что президент сначала просто оттащил от пропасти нашу страну, а потом, укрепив ее, стал разворачивать всю государственную машину лицом к человеку, это полностью соответствует нашей идеологии и нашим представлениям о роли государства и значимости государства для реальной социальной защиты и поддержки всего населения России, большинства населения России. То, что мы не согласны со многими предложениями правительства Российской Федерации, это так. И в отличие от «Единой России», мы готовы к дискуссии, мы будем настаивать на своей повестке дня и на своем видении социально-экономического развития России. Наша партия – это настоящая левая оппозиция, левая дееспособная оппозиция, в отличие от КПРФ.
Политологи же довольно скептически относятся к заявлениям об оппозиционности «Справедливой России», называя ее младшей партией власти. Впрочем, это не отнимает у эсеров политических очков, напротив, дает им дополнительные гарантии на более-менее успешные результаты предстоящих выборов, говорит Николай Петров.
Мне кажется, что главную свою победу «Справедливая Россия» одержала на последней серии региональных выборов, когда ей удалось позиционировать себя как официальную младшую партию власти, которую поддерживает Кремль и лично президент Путин. И это дало им возможность дальше и больше работать с бизнесом, они очень хорошо финансируются, и это дало им возможность под свои знамена зазывать тех представителей региональной политической элиты, которые по каким-то причинам расходятся с губернатором, если губернатор возглавляет отряд «Единой России». И в этом залог того, что «Справедливая Россия» имеет достаточно серьезную базу и может рассчитывать на хороший результат на выборах в Государственную Думу. Что касается лозунгов, то здесь, мне кажется, тоже стратегически они находятся в очень выгодном положении, потому что если «Единая Россия» не смогла остановить их раньше, то дальше это будет сделать сложно, потому что те социалистические лозунги и патерналистские идеи, которые активно выдвигает руководство «Справедливой России», сейчас еще каким-то образом могут парироваться «Единой России», которая заявляет, что в отличие от своих конкурентов она делает, она повышает зарплаты, она обеспечивает рост пенсии и так далее. Но мне кажется, что вот предстоящие думские выборы, они будут переломными в том смысле, что сразу после них ситуация резко изменится, и Кремль уже и правительство не смогут физически проводить ту популистскую политику, которая проводится сейчас. И тогда популярность лозунгов, с которыми выступает «Справедливая Россия», существенно возрастет.
Эти лозунги, впрочем, уже привлекли не менее 400 тысяч россиян. А по словам Сергея Миронова, к 1 августа численность «Справедливой России» может превысить 500 тысяч человек. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 3 июля. И вот главные темы второй половины этого часа. В Вашингтоне и Москве подводят итоги встречи Джорджа Буша и Владимира Путина. Что изменилось в российско-американских отношениях после саммита в городке Кеннебанкпорт? Удалось ли достичь конкретных договоренностей? Парламент Армении сегодня не смог принять закон, ограничивающий работу иностранных радиостанций. Почему этот закон волнует журналистов? Как новое законодательство связано с политической ситуации республики, которая готовится к выборам президента. В Таллине останки советских воинов сегодня перенесены на военное кладбище. Почему в траурной церемонии не приняли участие представители России? Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
«Свобода в 9». Утренняя программа о новостях и перспективах грядущего дня. Горячая тема последних часов. Новости Москвы и Петербурга. Спорт, газетные публикации, афиши культурных событий. Каждый будний день на утренней волне «Свободы». «Свобода в 9». Мир в движении, свободное пространство информации.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
По делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго задержано уже 8 человек, 7 в Великобритании и 8 в Австралии. Почти все задержанные врачи или студенты-медики, выходцы из стран Ближнего Востока, работавшие или учившиеся в Великобритании. В Ямало-Ненецком автономном округе потерпел аварию вертолет Ми-8 Минобороны России. По предварительным данным, ранен один человек. На борту были 3 пассажира и 3 члена экипажа. Мосгорсуд отказался удовлетворить иск московской хельсинкской группы к телерадиокомпании ВГТРК. Иск правозащитники подали после выхода в эфир фильма «Шпионы» в январе прошлого года. Из фильма, по мнению истцов, следовало, что московскую хельсинкскую группу финансирует британская разведка. На Дальнем Востоке убиты 2 солдата-срочника. Убийства были совершены 13 и 28 июня, но известно о них стало только сегодня. Один военнослужащий был убит командиром, другой — сослуживцем. Бывший российский премьер Михаил Касьянов объявил о создании новой партии, которая заменит его Народно-демократический союз. Ранее Касьянов сообщил о выходе из коалиции «Другая Россия» ввиду разногласий. Суд в Швейцарии сократил почти на 3 года срок заключения Виталия Калоева, приговоренного к 8 годам тюрьмы за убийство швейцарского авиадиспетчера в 2004 году. Диспетчер нес ответственность за воздушное сообщение в районе, где произошла авиакатастрофа, в которой погибла семья Калоева. Парламент Армении не принял во втором чтении законопроект, предусматривавший значительные ограничения вещания иностранных СМИ из-за отсутствия кворума. В столице Пакистана Исламабаде произошли вооруженные столкновения между радикальными исламистами и войсками. Погибли 9 человек.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 3 июля. В завершении переговоров президента США и России в семейном поместье семьи Буша в штате Мэн сегодня активно комментируют дипломаты, политологи и журналисты. Как ожидалось, никаких заметных изменений в отношениях Вашингтона и Москвы не произошло, несмотря на некоторые предложения, которые сделал Владимир Путин, в первую очередь касающихся создания общей российско-американской системы противоракетной обороны. Над этой темой сегодня работал мой коллега Александр Гостев.
По словам обоих президентов, Соединенные Штаты и Россия ни в коем случае не являются врагами. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет сегодня, что некоторые предложения Путина стали для президента США сюрпризом. Владимир Путин заявил, что Вашингтон и Москва в перспективе могут сблизить позиции, например, в сфере международной безопасности и создания совместной системы противоракетной обороны. Как отметил Джордж Буш, который специально обратил внимание прессы на, как он выразился, дружескую и открытую атмосферу переговоров, инициативы Путина ему понравились, хотя он настаивает на том, что Чехия и Польша непременно должны остаться частью системы. Как уточнил в разговоре с журналистами помощник президента США по национальной безопасности Стив Хедли, о некоторых конкретных договоренностях между Вашингтоном и Москвой будет объявлено в ближайшее время. Президент России предложил организовать в Москве некий общий центр по обмену информацией в области ПРО, добавив, что аналогичный центр может быть создан и в Брюсселе. Как отмечают большинство западных российских аналитиков, переговоры в этой области результатов не принесли, несмотря на попытки глав обоих государств создать впечатление, что они достигли согласия с помощью обилия теплых фраз в адрес друг друга. Это подчеркивает газета «Süddeutsche Zeitung». А «Нью-Йорк Таймс» пишет, что президенты твердо продолжают отстаивать свои позиции. По мнению журналистов газеты, Путин показал, что по-прежнему усматривает опасность для России в американских планах расширения ПРО. «Лондонская Таймс» обращает внимание читателей на то, что саммит не принес ни договоренностей по статусу Косово, ни конкретных решений о каких-либо действиях в отношении Ирана. И Буш и Путин ограничились стандартными фразами. Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов попросил прокомментировать итоги переговоров Кенны Банкпарти президента Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикермана.
Если исходить из ставших известными результатов встречи президентов в Кеннебанк-порте, какой характер она больше носила, ритуальный или практический? Скорее всего, и то, и другое. Ритуал был важен для того, чтобы разрядить атмосферу после интенсивного обмена критическими замечаниями в последние несколько месяцев, чтобы лидеры двух стран могли подтвердить свое желание сотрудничать. Если о практической стороне, то, судя по публичным заявлениям президентов по итогам саммита, Владимир Путин подготовил обширный план, который, по его мнению, помог бы стать России стратегическим партнером США в системе противоракетной обороны Европы. Этот план отдает старой советской идее о кондоминиуме, совместном управлении всеми вопросами безопасности на определенной территории. Такое ощущение, что Путин хочет обеспечить Россию правом голоса в мероприятиях НАТО по обеспечению противоракетной обороны Европы. Я не разглядел явных свидетельств того, что Джордж Буш поддерживает это предложение. Насколько декларации российского и американского президентов позволяют судить о сближении их позиций по самым актуальным проблемам. Думаю, президенты продвинулись в понимании того, какими должны быть следующие шаги в Совете Безопасности ООН в отношении Ирана. Президент Буш особо подчеркнул, что Путин согласился с ним в необходимости послать Тегерану согласованный сигнал. На деле это не обязательно сулит большие подвижки, но в целом это следует рассматривать как пересмотр существующих проблем и подтверждение обоими лидерами своей способности иметь дело друг с другом. Путин старается продемонстрировать стремление и способность быть стратегическим партнером США в сфере противоракетной обороны Европы. И хотя Буш рассматривает это как важную точку опоры, я не заметил, чтобы он говорил о стратегическом партнерстве. Он говорил о партнерстве с Россией в вопросах войны с терроризмом. Но, судя по всему, Буш с большой осторожностью рассматривает предложение Путина в полном объеме. Ожидаете ли вы каких-либо изменений в сферах, в которых разногласия между США и Россией особенно сильны? Вопрос в том, снимет ли Россия свои возражения с плана США по размещению новых элементов противоракетной обороны в Польше и Чехии в обмен на более широкую дискуссию об организации ПРО в Европе. Ближайшее будущее покажет, если Россия сохранит эти возражения, одновременно настаивая на использовании объектов, находящихся на ее территории и в Азербайджане, как на единственном приемлемом варианте, тогда, думаю, это подтвердит сохранение серьезных разногласий. Во всяком случае, для меня пока не ясно, преодолены ли эти разногласия сейчас. Считаете ли вы, что благодаря встрече Буша и Путина в Кеннебанк-порте уже пройдена самая нижняя точка в охлаждении американо-российских отношений, самым заметным после окончания холодной войны? Вовсе нет. Возможность дальнейшего ухудшения отношений – это тема отдельного разговора. Остается немало областей, в которых ситуация может очень быстро ухудшиться. Это поведение России по отношению к Европе в вопросах энергоносителей, взаимоотношения США и Украины. Я уже не говорю о решимости США начать размещение дополнительных элементов ПРО в Польше и Чехии, а также о расхождениях в вопросе о предоставлении независимости провинции Косово. Я не утверждаю, что ситуация непременно ухудшится, но потенциал для этого остается. Так президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман прокомментировал итоги неформальной встречи американского и российского президентов в штате Мэн. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
По мнению известного российского политика и предпринимателя, бывшего главного редактора журнала «Америка» Константина Борового, саммит в американском штате Мэн еще раз доказал, насколько разным является взгляд Владимира Путина и Джорджа Буша на перспективы отношений двух стран.
Мне кажется, цели, которые ставили президенты перед этой встречей, почти противоположные. Задачи решаются совершенно различные. Соединенные Штаты, в общем, отвечают на вызовы, пытаются решать такие глобальные задачи. Борьба с терроризмом, задачи, связанные с мировой экономикой. Россия Россия сегодня не подключена к этим большим проблемам. Борьба с терроризмом выродилась в России в борьбу внутренней оппозиции. Россия сегодня не подключена к решению европейских задач. Россия нет в Афганистане. То, что делает Россия в связи с защитой человечества от угроз там, Ирана, стран-изгоев, скорее назвать можно попыткой помешать. Последнее время предложение Путина – это не способ решения задач. Это больше похоже на провокации, что ли. Решая внутренние задачи, Путин, тем не менее, пытается, так сказать, остаться на плаву мировых проблем. Но вот сегодня, с его, видимо, точки зрения, это единственный способ остаться в мировой политике, остаться в решении глобальных проблем – это пытаться мешать решению этих проблем. Но это уколы, тем не менее, существенные. В России, конечно, вот этими действиями загоняет себя, ну, не все-таки не в число стран-изгоев, но в число противников решения вот этих глобальных мировых проблем.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch накануне переговоров призвала Джорджа Буша поднять тему соблюдения прав человека и преследований журналистов в России, особо отметив сохраняющуюся проблему Чечни и общий рост ксенофобских настроений в российском обществе. Отвечая на вопросы прессы, Буш коротко ответил, что речь об этом шла, но подробностей не привел. Путин, в свою очередь, сказал, что Москва готова выслушивать советы западных партнеров в области демократии, но без менторского тона со стороны, как он выразился, тех, у кого огромное количество таких же проблем. Александр Гостев, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 3 июля. Парламент Армении сегодня не смог принять закон об иностранных средствах массовой информации, существенно ограничивающий работу, в том числе армянской службы радио «Свобода» на территории республики. Голосование во вторник, не состоявшееся из-за отсутствия кворума, проводилось и на прошлой неделе. Тогда для утверждения законопроекта не хватило 3 голосов. Дискуссию о новом законодательстве в сфере средств массовой информации независимые наблюдатели в Ереване связывают с попытками административными методами ограничит доступ к получению информации накануне предстоящих в стране президентских выборов. О свободе слова в Армении я беседовал с директором армянской службы «Радио Свобода» Грайером Тамразяном.
В общем, там два законопроекта было, значит, предложено правящими партиями. Согласно этим законопроектам, другие вещатели или радиостанции не могут пользоваться общественной радиостанцией. Любое, значит, присутствие других радиостанций на общественном радио фактически запрещалось. Дело в том, что общественная радиостанция закрывает всю страну, вещает на всю страну. Это единственная фактически радиостанция, которая может вещать на все, значит, уголки Армении. А другие FM частные радиостанции, они только Ереван и отдельные взятые регионы.
То есть речь идет о том, что цель этого законопроекта предотвратить вещание иностранных радиостанций с техническими возможностями общественного радио, верно?
Да. Ну, дело в том, что иностранных радиостанций нет фактически, которые вещают на армянском языке. Радио Свобода — это единственная, значит, иностранная радиостанция, которая имеет национальную редакцию, бюро в Армении и вещает на армянском языке. У нас есть и BBC, и там всякое там «Маяк», я не знаю, русское радио, но они вещают просто свои же программы, московские или, я знаю, российские, на русском языке, и все. В законе сказано, только это касается тех радиостанций, которые имеют национальные редакции. Тонко там сформулировано было, значит, язык этих законопроектов сделано так, что это там просто другой радиостанции не остается. Это ясно, что это речь идет о «Радио Свобода».
А в чем причина?
Во-первых, я скажу, что у нас очень большой рейтинг. «Радио Свобода» – самая популярная радиостанция в Армении с рейтингом 18% всего населения. Фактически телевизионный рейтинг. Это единственная радиостанция, которая не контролируется, значит, правительством. Вы знаете, все электронные средства массовой информации контролируются правительством или людьми, бизнесменами, которые очень близки, так сказать, к правительству, то есть олигархи.
А в Армении есть проблемы со свободой печати или нет?
Ну, конечно, есть. Армения сейчас считается несвободной. Freedom House всегда вводит в список несвободных стран, то есть у нас все хуже и хуже становится. Единственное, что могут там газеты свободно могут критиковать правительство, но у них очень малый тираж, 3000. И в деревнях, в регионах, эти газеты недоступны абсолютно. Поэтому и Радио Свобода очень много слушают как раз в регионах, где даже телевидение не доходит.
Почему тогда, если вы видите за этим попытку ограничить медиапространство накануне грядущих у вас выборов, а почему тогда парламент не принял такой закон?
Дело в том, что я не думаю, что в парламенте тоже есть люди, которые нуждаются просто в свободной информации. Они тоже ведь хотят знать, что творится в стране. В течение 5 дней они только, значит, дискуссировали вот этот законопроект. Такое в истории армянского независимого парламента не было. В лучшем случае, может быть, день или два, не больше. Вот это очень индикативно. Это означает, что они действительно озабочены, значит, перспективой закрыть. Почему не было кворума? Очень многие депутаты, которые в правящей партии, они просто не пришли на голосование. Потому что они тоже ведь у нас очень часто в гостях. С нами говорят, они сами говорят, что мы любим Радио Свободу. На второе голосование их всех заставили прийти туда. Но вот и результат. Всего 63 депутата голосовали, а надо было 66. А армянский парламент имеет 131 депутата. Там оппозиция всего лишь 16. Представьте себе. Вот остальное все правительство.
Получается, что попытки провести этот законопроект через парламент уже провалились? Или еще будет новое обсуждение?
Нет, вы знаете, у нас там наше законодательство, если один раз они отвергли, то есть они должны начинать заново. А я не думаю, что это, во-первых, была внеочередная сессия.
Свобода слова одержала в Армении сегодня хотя бы умеренную победу. Ожидаете ли вы новых нападок? От вас отстанут теперь или нет?
Я не знаю. Если у них действительно было намерение какое-то прихлопнуть, закрыть Радио Свободу, то может быть. Но во всяком случае, свободу закрыть просто нелегко.
Свобода слова в Армении. Директор армянской службы Радио Свобода Грай Тармазян. Сегодня на военном кладбище Таллина прошла церемония перезахоронения останков 8 советских солдат, покоившихся в братской могиле на Тынисмяге. В этой церемонии приняли участие лишь эстонские официальные лица и представители зарубежных многочисленных посольств. Российские дипломаты и русские жители Эстонии пришли на могилу солдат позже. Таким образом, они еще раз выразили свой протест против переноса памятника воину-освободителю из центра эстонской столицы на военное кладбище. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Перезахоронены останки 8 из 12 солдат, покоившихся в братской могиле у памятника воину-освободителю, рассказывает наш эстонский коллега Андрей Титов.
Теперь и памятник, и могилы находятся на новом месте. Кстати, монумент сохранил прежний облик не полностью. Раньше на стене над бронзовым солдатом был изображен орден Великой Отечественной войны. Но власти решили, что воинская награда является носителем идеологии, несовместимой с братской могилой. При этом саму фигуру в красноармейском мундире, грудь которого украшают советские ордена и медали, таковым носителем не посчитали. В ходе раскопок на Тынисмяге были обнаружены останки 12 солдат, погибших под Таллином в 1944 году. У четверых нашлись родственники, пожелавшие перезахоронить их за пределами Эстонии. Двоих в России, одного в Израиле и одного на Украине. На военном кладбище установлена плита с 8 именами. Отдельно стоит табличка, на которой написано имя капитана Ивана Сысоева. Архивы свидетельствуют, что он тоже был похоронен в братской могиле на Тынисмяге, но в ходе раскопок его останков не обнаружили. Министр обороны Эстонии Яак Авиксо произнес над могилами речь на эстонском, английском и русском языках. Он выразил надежду, что теперь павшие солдаты обрели, наконец, вечный покой и не будут использоваться в качестве повода для провокаций.
Сегодня нашли свой последний место отдыха те павшие, которые ждали этого дня более 60 лет. Мы выполняли свою обязанность дать им вечный покой на этом кладбище. Очень надеюсь, что это отнимает и те возможности, которые пользовали память павших для провокации против Эстонской Республики.
В церемонии перезахоронения приняли участие и представители зарубежных дипмиссий, аккредитованных в Эстонии. Но российское посольство это мероприятие проигнорировало. Хотя репортер портала «Дельфи» углядел на кладбище военного атташе посольства в гражданском костюме. Посол Российской Федерации в Эстонии Николай Успенский посетил военное кладбище 3 часами позже, когда глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Корнилий провел там поминальную службу. По словам Николая Успенского, таким образом российское посольство еще раз выразило свою позицию о неприемлемости демонтажа памятника, проведения раскопок и связанных с этим попыток пересмотра истории в угоду политической конъюнктуре. Под вопросом пока остается судьба праха старшего сержанта Степана Хапикало. Его родственникам, проживающим на Украине, направлено приглашение приехать в Эстонию для проведения контрольного анализа ДНК. Тогда они смогут выполнить свое желание перезахоронить останки на Украине. Но когда родственники смогут приехать, пока не ясно. Андрей Титов из Таллина для Радио Свобода.
Профессор Таллинского университета Михаил Лотман считает, что тема переноса памятника и перезахоронения останков солдат еще долго будет обсуждаться в эстонском обществе.
Массовые беспорядки на таллинских улицах с участием в основном русской молодежи только отчасти были связаны с переносом памятника и перезахоронением войны. Это был скорее повод. А недовольство накапливалось в течение многих лет. И тут целый узел разных проблем, как внешнеполитических, так и внутриэстонских. И если говорить о прогнозах, то тут в значительной мере будет зависеть от того, как эстонское правительство, какие выводы оно сможет сделать из того, что произошло, именно какие перспективы откроются для русских молодых людей, чтобы они бы перестали ощущать себя людьми второго сорта в Эстонии. И второе – это отношения между Россией и Эстонией.
Вы профессор университета. Скажите, пожалуйста, а вот что студенты ваши говорят о перезахоронении, о переносе памятника? Наверняка кто-то из них принимал участие в этих событиях.
Ну, мои студенты в основном эстонские. И есть среди них и русские. Я с ними не обсуждал, насколько я знаю, для них это было не актуально. Ведь все-таки из десятков тысяч русских людей, живущих в Таллине, в митингах принимало участие 2-3 тысячи, а в беспорядках несколько сотен. В основном, конечно, люди обескуражены и оскорблены, потому что в глазах многих эстонцев теперь каждый русский молодой человек – это бандит и погромщик. И это не в глазах эстонцев. Это так многие русские считали, что они выглядят в глазах эстонцев. Я знаком с многими эстонцами, это мой основной круг общения, и должен сказать, никто из эстонцев так не думает.
Ваше личное отношение к перезахоронению солдат и переносу памятника?
Сами по себе эти действия вполне нейтральные и печально только то, что они были со всех сторон политизированы. И с эстонской стороны, в первую очередь, со стороны партии реформ, которая на волне этих настроений пришла победить парламентские выборы. И, конечно, еще в большей мере со стороны русских маргинальных элементов.
Я знаю, что многие русские люди и российская официальная делегация отказались участвовать в сегодняшнем перезахоронении. Почему, как вы думаете?
Для меня это печально, и это поведение по ту сторону разумное. События в Эстонии, если смотреть с точки зрения России, это только одна цепочка целого ряда событий. И как кажется, что режим господина Путина постоянно занят поисками врагов и успешного их продуцирования. То есть конфликт в Эстонии был совершенно на ровном месте. Как бы создается по всей периферии юго-западной России, это кольцо недружелюбных стран, которые, я убежден в этом, что большинство из этих стран совсем не заинтересовано в том, чтобы они были недружелюбны. В Эстонии на уровне государства вообще никакой антирусской позиции специфической нет.
Говорил профессор Таллинского университета Михаил Лотман. Конфликт вокруг переноса памятника воину-освободителю разгорелся в конце апреля этого года, как раз накануне Дня Победы. В массовых беспорядках приняли участие более 1000 молодых людей. Один гражданин России погиб. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это британский кинорежиссер Кен Рассел, отмечающий свой юбилей сейчас, о другой актуальной теме дня. Сегодня исполнилось 4 года со дня смерти руководителя отдела расследований «Новой газеты» Юрия Щекочихина. Обстоятельства этой трагедии до сих пор непонятны. Журналистам газеты отказывают в возобновлении расследования гибели Щекочихина. У микрофона моя коллега Елена Фанайлова.
Отдел расследований в «Новой газете», который так и называется «Отдел Юрия Щекочихина», сегодня ведет Роман Шлейнов, который успел поработать под руководством Щекочихина.
Юрий Петрович, не дистанцировался от людей, тем более, что он был заместителем главного редактора «Новой газеты». Он, собственно, создавал здесь отдел расследований.
А вы помните первую публикацию, которой вы занимались?
Честно говоря, так вот на скидку не вспомню. Но потом это было дело трех китов. То самое дело о контрабанде мебели, о котором Юрий Петрович начинал собирать документы. Это расследование, которое начиналось далеко в Московской области, потом в Следственном комитете. Вел его Павел Зайцев, следователь. И как только он допросил некоторых людей, и как только он получил документы, свидетельствующие о том, что в дело вовлечены достаточно высокие люди из спецслужб, совершенно разных государственных структур, тут же дело забрали в Генеральную прокуратуру и там прекратили. А на самого Зайцева возбудили уголовное дело. Юрий Петрович заметил эту историю, и он начал, собственно, добывать массу документов, на кого именно вышел следователь, чтобы эта история получила продолжение. К сожалению, по-прежнему в деле среди обвиняемых нет ни одного государственного служащего, там только исключительно бизнесмены. Это одно из главных дел Юрия Щекочихина, за которым он следил, который он пытался понять. Ему доверяли многие люди, он встречался со многими людьми из правоохранительных органов, не только российских, но и зарубежных. В частности, ему доверяли люди, которые работали на прокуратуру, европейские, в американских, по крайней мере, после того, как он передал собранные комиссии и им самим материалы по Евгению Адамову, это бывшему министру по атомной энергии. После того, как российская генпрокуратура отказалась принимать какие-либо меры, он передал их США, и там возникло обвинительное заключение по поводу Адамова, после чего его, собственно, арестовали в Швейцарии. Я не знаю, какой депутат сейчас сможет передать какие-либо материалы российские в западном правоохранительном органам, чтобы была подобная же реакция. Очень мало людей, которым доверяют. Юрию Петровичу Щекочихину доверяли, поскольку знали, что он не вовлечен в разбирательство, да, между бизнесменами или между политиками. И никто, я не знаю таких людей, кто бы мог упрекнуть Щекочихина в том, что он делал это не искренне.
Говорил руководитель отдела расследований «Новой газеты» Роман Шлейнов. О Юрии Щекочихине шеф-редактор газеты Сергей Соколов.
Человек, который никогда не предавал друзей, у него их было огромное количество. Человек, который постоянно за них бился и очень часто добивался желаемого результата. Только сейчас, спустя годы после его гибели, многие из тех дел, которые он начинал в качестве журналиста и депутата, наконец-таки показали свою эффективность, необходимость и важность.
Как вы думаете, в чем причина того доверия, которое ему оказывали и депутаты, и простые люди, и политики, и представители правоохранительных органов?
В двух обстоятельствах. В абсолютной неподкупности и чистоплотности в ведении дел. А второе – в удивительном обаянии. Он не считал, что журналист, звезда журналистики там, или депутат Государственной Думы должен вести себя каким-то иным образом, чем он привык всю свою жизнь.
Легко ли продолжать традиции Юрия Щекочихина и Анны Политковской «Новой газете»?
Тяжело морально это делать, но для нас, в наших устремлениях, в нашей позиции ничего не изменилось. Тяжело ли это делать вообще, в принципе, в России? Тяжелее и тяжелее, безусловно. Если даже обстоятельства гибели Юры мы не в состоянии проверить законным образом, потому что нам отказывают в возбуждении уголовного дела по факту его гибели.
Сейчас, в 2000-е, возможно ли появление таких звезд, как Юрий Щекочихин и Анна Политковская?
И Аня, и Юра начинали журналистскую карьеру тоже весьма непростой обстановке. Это советские времена. Щекочихин по праву считается основателем жанра журналистского расследования. Я предполагаю, что здесь дело не во времени, дело в людях.
Это был Сергей Соколов, шеф-редактор «Новой газеты». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 3 июля – британский кинорежиссер Кен Рассел, которому сегодня исполняется 80 лет. Он родился в Саутгемптоне. Ветеран Второй мировой войны. Карьеру начинал на телевидении. Первый полноформатный художественный фильм, комедию «Французское платье», представил зрителям в 1963 году. Среди самых известных киноработ Рассела – фильмы «Влюбленные женщины», «Любители музыки», это биопик Петра Чайковского «Дикий мессия», «Томми», киноверсия знаменитой рок-оперы группы «Ху», «Готика», «Русский дом» и другие. Рассел до сих пор снимает, преподает режиссерское мастерство в университете Уэльса. Он автор нескольких книг о кинопроизводстве и истории британского кино, а также пяти романов, последний из которых «Осквернение» вышел в прошлом году. О человеке дня Радио Свободы говорит лондонский корреспондент нашего радио Наталья Голицына.
Творческую судьбу, тематику и стиль фильмов Кена Рассела определили три источника его вдохновения – музыка, природа родной Южной Англии и неподдельный интерес к проблемам секса, который у него обычно сопряжен с религиозными исканиями. Нередко в своих фильмах и романах он создает причудливую смесь музыкально-сексуально-религиозно-букалических повествований. Яркий пример такой гремучей смеси – его знаменитый, снятый в Америке фильм «Преступление страсти» 1984 года. Однако мещанский консерватизм Голливуда сдерживал и подавлял художественные импульсы привыкшего эпатировать публику режиссера, и Рассел навсегда распрощался с Америкой и вернулся в Англию. Музыкальные интересы Рассела поражают своей широтой. Наряду с фильмами о Чайковском, Элгаре, Дебюсси, Малере он снимал ленты об Элтоне, Джоне, Клиффе Ричарде, снял рок-оперу группы «The Who» «Томми». Репутация скандального и бросающего вызов традиционной морали режиссера возникла после выхода на экран его киношедевра «Женщины в любви» по роману Лоуренса, где впервые в британской кинематографической практике было нарушено табу на фронтальный показ обнаженного мужского тела. Этот киноскандал сопровождался невероятным для Англии кассовым успехом. Но и на восьмом десятке лет этот «Enfant terrible» британского кино не утратил ни творческой энергии, ни своей привычки бросать вызов общественной морали и обыденному здравому смыслу. В прошлом году он опубликовал шокирующий футуристический роман, в котором футбол становится национальной религией Англии.
У «Человека дня» Радио Свобода говорила Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 3 июля, над которым работали продюсеры Наталья Голицына и Юлия Голубева. Автор и ведущий программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей Александр Генис, как всегда, по вторникам представит вам американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе репортаж с выставки «Лето любви». Не пропустите. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.